Библейская школа «Слово истины» представляет лекции пастора Андрея Вовк. Антропология. Двухсоставный или трехсоставный человек.
Сегодня будем говорить о составности человека. Является ли человек двухсоставным или трехсоставным? Голосовать будем? Не будем. Будем изучать Слово Божие. Хорошо, значит, учение о двухсоставности человека называется как? Дихотомия, да? Давайте запишем. Дихотомия. Это учение говорит следующее, что человек имеет две составляющие. Первая составляющая – духовная составляющая, и вторая – физическая составляющая. Значит, духовная составляющая человека – в Писании называется дух или называется душа. И слова, они как бы равнозаменяемые. Значит, духовная составляющая называется дух или душа, а физическая составляющая – тело, да? Так, и второй взгляд у нас какой? Трехсоставность, учение трехсоставности человека, трихотомия. Вот, здесь, значит, такая позиция, что человек трехсоставен, у него есть... Наивысшая составляющая – это духовная составляющая для общения с Богом. Есть душа, она как бы для общения с этим миром, тут эмоции сюда входят, так по их взгляду. И есть тело. Вот такой вот взгляд. Дихотомия или трихотомия. Мы поговорим об этом подробнее, дадим оценку этому в свете Библии, а затем в конце посмотрим, какое значение имеет для душепопечения, огромное значение для душепопечения имеет, придерживаемся ли мы этого взгляда или этого. Но прежде чем мы вот поговорим о дихотомии или трихотомии, несколько слов о монизме. Вот здесь у вас есть такой взгляд. Монизм – это представление о человеке как о единой сущности, которая не может существовать вне тела. После смерти тела человек прекращает свое существование и может возобновить его лишь после воскресения. С точки зрения монистов, слово «душа» и «дух» – это просто другие названия человека. Значит, монисты говорят, что человек может жить, существовать только если его тело физически существует. Как только тело умерло, человек как бы перестал существовать, ушел в небытие. И потом, когда тело воскреснет, тогда человек появится. Понимаете этот взгляд, да? То есть духовная составляющая и физическая настолько слиты в человеке, духовная составляющая настолько привязана к материальному, что если материальное мертво, то духовное как бы замерзает, что ли, я не знаю даже, как сказать, как бы парализуется, исчезает. И когда тело воскресает, тогда и человек воскресает. В общем, вот такой вот взгляд. Почему этот взгляд неправильный? Потому что в Откровении, 6 глава, 9 стихом, мы видим, что убитые за Слово Божие, дальше там, если читать, они разговаривают, будете читать, да? И они просят, они существуют, во-первых. Когда он снял пятую печать, я увидел под жертвенником души убитых за Слово Божие и за свидетельство, которое они имели. Смотрите, они убиты. Их тела в могилах там, в кострах сгорели, да? А они на небе существуют. И дальше они разговаривают и просят Бога и говорят, значит, почему ты за нас не мстишь? Помните, да, это место? Таким образом, монизм – это неправильно. Нельзя сказать, что если человек умер, он как бы ушел. Есть еще такая позиция – сон души. Душа как бы в таком летаргическом сне находится, так, что человек как бы не существует. Этот взгляд неправильный. Наше тело умирает. И мы в полном сознании видим ангелов сразу, в первую очередь. Ангелы относят нас в рай, и мы там пребываем со Христом, радуемся, общаемся, знакомимся с миллионами спасенных, миллионами ангелов. Потом воскресаем, и жизнь продолжается. Монизм же говорит, что человек умирает и исчезает как бы, да, то есть он перестает быть личностью. Монизм говорит, что со смертью тела человек перестает быть личностью. И становится личностью лишь тогда, когда тело воскресает. Но это неправильно. Когда тело умирает, человек продолжает быть личностью. И мы видим у этих убитых поджертвенников, у них нет тел, но у них есть все атрибуты личности. Они разговаривают, задают вопросы, беседуют с Богом. Это личности, они не во сне, они в реальности. Правильно? И они понимают, что на земле идут суды, И они спрашивают, ну когда ты уже за нас окончательно отомстишь? Ну что ж, так несправедливо. Это явно, что они не существуют. Так что монизм закрыли, да, это ясно, понятно. Не будем рассматривать. Двигаемся дальше. Итак, дихотомия или трихотомия. Я вам хочу сказать, что у нас, конечно, это вот в России распространен, наверное, трихотомия, да, больше, да? Как вы думаете? Это связано с православием, конечно. В наших евангельских кругах особенно это связано с тем, что в годы перестройки различные евангелисты рисовали, помните, картиночку храма Иерусалимского и говорили, вот человек трехсоставен, как храм, значит, дух – это святое святых, там святое – это значит душа, а все остальное – это тело. Или еще говорят, Бог трехсоставный, мы по образу и подобию, поэтому человек трехсоставный. Вот, но Бог не трехсоставный, Бог един в трех лицах, совсем другое. Храм можно, знаете, и на 5 компонентов разложить, все ступеньки там посчитать, и на 100. Понимаете, да? Так что это очень странный аргумент. Можно сказать, что вода тоже жидкое, газообразное состояние, твердое, поэтому человек трехсоставный. Да что хочешь можно придумать. Но является ли это правильной позицией? Является ли это верным взглядом? Я думаю, что нет. Так вот, большинство евангельских консервативных лучших богословов придерживается вот такой позиции. Я не знаю ни одного евангельского серьезного богослова, который бы исповедовал трихотомию. Но, тем не менее, мы рассмотрим аргументы в пользу этого учения. Значит, аргументы такие. Слово «дух» или «душа» не описывают разные составляющие человека. Слово «дух» или «душа» описывают одну и ту же составляющую человека, духовную составляющую. Понимаете этот аргумент? Давайте посмотрим. Вот как апостол Иоанн в своем Евангелии использует. Он говорит о Христе. «Душа моя теперь взволновалась, и что мне сказать? Отче, избавь меня от часа сего». Но и на этот час я и пришел. Иоанна 12:27. Душа. Христос говорит о своей нематериальной составляющей, называет ее душой. Так? В другом месте Христос называет свою нематериальную составляющую духом. Иоанна 13:21. «Сказал это Иисус, возмутился духом». У трихотомистов душа отвечает за эмоции, а он духом возмутился. Эмоциональное воздействие, связанное с духом, уже с трихотомией не очень вяжется. Понимаете? Возмутился духом и так далее. Следующий текст, Евреям 12:23. «Люди, которые умерли в Писании, называются либо духами, либо душами». То есть люди, которые умерли и потеряли тело, потеряли физическую составляющую, у них осталась только духовная составляющая. Так вот, эти люди называются либо так, эти слова используются равнозаменяемыми. Смотрите, Евреям 12:23. «Умершие названы духами. Торжествующему собранию к церкви первенцев, записанных на небесах, к судье всех Богу и к духам праведников, достигших совершенства». А мы только что читали Откровение. Итак, видите, праведники, которые достигли совершенства, находятся на небесах, названы духами. А в Откровении 6:9 они названы душами. Видите, да? Они названы душами. «И увидел я души убиенных за Слово Божие». Откровение 20 глава, стих 4. Они опять названы душами. «И увидел я престол и сидящих на них, которым дано было судить и души обезглавленных». Видите, люди обезглавлены, их тела разрушены, а они названы душами. Луки 1:46-47. «И сказала Мария, величит душа моя Господа, и возрадовался дух мой о Боге Спасителе». Я думаю, что здесь Мария говорит о своей духовной составляющей, описывая ее синонимами. Скорее всего, мы имеем дело с параллелизмом, литературным приемом, который состоит в том, что одна и та же мысль выражается с помощью синонимических слов. Душа и дух обозначают одно и то же. Когда речь идет о смерти, Писание использует слова как дух, так и душа, говоря, что отходит его дух или отходит его душа. Значит, когда человек умирает, и физическая составляющая отделяется от духовной составляющей, то Библия это отделение называет как отходит дух, так и отходит душа. Где-то дух, где-то душа. Указывая, что это равнозаменяемые слова. Смотрите, о смерти Рахиль сказано, Бытие 35:8. «И когда выходила из нее душа, ибо она умирала». Значит, отделение, духовная составляющая Рахили названа душой. Что, а что ж, дух не отходил, что ли, или как? Вопрос, да? То есть, видимо, автор подчеркивал, ну, если даже стоять на позиции трихотомии, да? Рахиль умирала, отходила ее душа, а дух не отходил? Значит, он или не назван, или мы думаем, что просто это равнозаменяемые слова. Слова, говорящие об одном и том же. Смотрите, Илия молился о том, чтобы душа ребенка вновь вернулась в тело. 3 Царств 17:21. «И простершись над отроком трижды, он возвал Господа и сказал: Господи, Боже мой, да возвратится душа отрока в него». То есть, пусть духовная составляющая соединится с физической составляющей. Так? И духовная составляющая названа душой. Иисус определяет смерть как расставание тела с душой. Но Бог сказал ему: «Безумный, в эту ночь возьму душу твою». А в других местах Писание называет смерть как расставание духа с телом. Екклезиаст 12:27. «И возвратится прах в землю, чем он и был, а дух возвратится к Богу, который дал его». Стефан перед смертью молился, говоря, Деяния 7:59. «Господи Иисусе, прими дух мой». Мы видим здесь, что библейские авторы используют слово «душа» и «дух» как взаимозаменяемые и указывающие на отделение духовной составляющей человека от физической в момент физической смерти. Человек характеризуется словами как «душа», так и «дух». А может, кто не убежден, он боится? Думает, нас, наверное, меньше. Кто его знает, чем это закончится, если сейчас откровенно признаемся? Человек характеризуется словами как «душа», так и «дух». «Не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить, а бойтесь более того, кто может и душу, и тело погубить в гиене». Душа – нематериальная составляющая, которая существует после физической смерти. Душа обозначает здесь всю нематериальную сущность. Тело – материальная составляющая. Смотрите еще текст. Я вам показываю тексты, где вот эта составляющая названа то так, 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 чтобы доказать, что они обозначают одно и то же. 1 Коринфянам 5:5. «Предать сатане во измождение плоти, чтобы дух, духовная составляющая, был спасен в день Господа нашего Иисуса Христа». Здесь Павел говорит о спасении духа, но это не значит, что он просто забыл о душе. Скорее всего, это значит, что он использует слово «дух» для обозначения нематериальной части человека. Нематериальная составляющая человека определяется двумя взаимозаменяемыми и обозначающими одно и то же словами – душа и дух. Вывод. Мы видим, что слово «душа» и «дух» в Библии обозначают одно и то же, что является серьезным аргументом в пользу какого взгляда? Дихотомии, да? Замечание очень важное. Говоря о двухсоставности человека, нельзя думать, будто мы совершаем какие-то действия только телом, а какие-то только душой. Нельзя думать, что я грешу телом, а душой не грешу. Бывает такое, что люди думают, ну тело, оно же грешное, оно грешит, а душа, она святая, она не грешит. Это неправильно. Хотя человек и имеет две составляющие, но человек – одно существо. И наша физическая и духовная составляющая настолько соединены, что мы не можем ничего делать телом, в чем не участвовала бы душа. И мы практически ничего не можем делать душой, в чем не участвовало бы тело. Правильно? Мы мыслим. Это духовный процесс. Духовный, но это и физически работает наш мозг. Правильно? Мы действуем, мы воруем эту салфетку, например, или что-то посерьезней. Это физическое действие, но это и духовное действие. Мы восстаем против Бога. Поэтому нельзя рассматривать грех как действие, захватывающее только половину человека. Грех захватывает всего человека. Поэтому, если человек делает грех, он делает его и душой, и телом. И вообще все, что делает человек, все это человек делает одной своей сущностью. Хорошо. Давайте теперь поговорим о трихотомии, трихотомизм. Дух, душа и тело. Дух мертв. Они говорят, что дух у неверующего мертв. А вот душа и тело живы. Это очень странный взгляд. Если здесь мы говорим, что весь грешник мертв, и духовная составляющая, и физическая, все это мертво, в смысле отделено от Бога, то здесь получается, что душа и тело не мертвы, а дух мертв. Очень странно. Душа – это интеллект, эмоции и воля. Считается, что дух выше души, а душа и дух выше тела. Дух человека считается уникальной составляющей, которая поклоняется Богу. Они считают, что они поклоняются Богу только духом. Это очень странно. Мы поклоняемся Богу всем своим естеством. Когда мы поем псалмы, мы поклоняемся Богу, но мы же поем устами. Когда мы молимся, мы поклоняемся Богу, но у нас же мозг работает. Значит, это в это и тело включено. Поэтому такое разделение очень, ну, очень нелогично, если хотите. Аргументы в пользу этого учения. Я хочу сказать, не все придерживаются вот таких взглядов, крайних, о которых я сейчас говорю, но многие. Есть более умеренный трихотомизм. Аргументы в пользу этого учения. Мы не будем рассматривать аргументы сравнения. Некоторые говорят, что человек трехсоставен, потому что, я уже говорил об этом начале, Бог един в трех лицах, или человек трехсоставен, потому что там три части храма. Эти сравнения могут быть интересными, но они не соответствуют истине. Какие же основные тексты, поддерживающие трихотомию? Вот один из таких текстов. 1 Фессалоникийцам 5:23. «Сам же Бог мира да осветит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело во всей целостности, да будут сохранены в пришествии Господа нашего Иисуса Христа». Сторонники трихотомии считают, данный текст говорит в пользу трехсоставности человека. Они говорят, смотрите, дух и душа, и тело. Дух и душа, и тело. Вот понятно, да, аргумент? Дух и душа, и тело. Ответ. Выражение «дух, душа и тело» не дает оснований для каких-либо окончательных выводов. Скорее всего, Павел здесь просто наращивает количество синонимов для того, чтобы придать тексту эмоциональный характер. То же самое делал Иисус в Матфея 22:37. «Возлюби Господа твоего», и смотрите, он наращивает синонимы, «всем сердцем твоим, всей душой твоей и всем разумением твоим». Сердце, душа, разумение, крепость даже в других местах, да? Смотрите, сколько здесь слов. Несколько, да, еще и можно еще добавить. Но это не значит, что человек четырехсоставен или пятисоставен. Это не значит, что человек состоит из сердца, души. Это не значит, что наша духовная составляющая состоит там из сердца, души, разумения, а потом только пятое тело. Понимаете? Это просто синонимы. Это не описание пятисоставности человека. Точно так же, как душа и дух не говорят в пользу трехсоставности. Иисус, как и Павел, просто увеличивает количество близких по значению слов, чтобы эмоционально выделить мысль о том, что нам следует любить Бога всем нашим естеством. Еще один текст. «Ибо Слово Божие живое и действенно, острее всякого меча обоюдоострого, оно проникает до разделения души и духа, суставов и мозгов, судит помышления и намерения сердечные». Автор не учит здесь доктрине о сущности человека. Он просто объясняет силу слова, воздействие слова, выявляющую любое неповиновение. Слово так глубоко проникает в человека. Еще один текст. 1 Коринфянам 2:14-15. «Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием и не может разуметь, потому что об этом надо судить духовно. Но духовный судит обо всем, а о нем судить никто не может». Данный текст не говорит о внутренней составляющей нематериальной природы человека. Здесь не говорится о том, что своей душой мы не понимаем Божье Слово, а духом понимаем. Здесь речь идет о двух разных людях. Душевный человек – это неверующий, он не понимает Слово Божие, а духовный человек, верующий, он понимает Слово Божие. Вывод. Когда мы сравнили две вот эти точки зрения, то можем сделать такой вывод. Учение о трехсоставности человека выглядит менее соответствующим учению Писания. И более библейски обоснованным выглядит учение о двухсоставности человека. Итак, давайте поговорим о практическом значении этого учения. Каково же практическое значение учения дихотомии или трихотомии? Это имеет большое практическое значение. Трихотомизм ведет к заблуждениям. Первое заблуждение – занижение роли эмоций и интеллекта в общении с Богом. Сторонники трихотомии считают, что дух является отдельной составляющей нашей нематериальной сущности и отводят ему особую роль в общении с Богом. Душа считается менее значимой, чем дух. Душе приписывают интеллект, и эмоции. Так как дух имеет более близкое общение с Богом, то значение интеллекта и эмоций, присущих якобы душе, уменьшается. Харизматики любят трихотомию. Смотрите, они говорят, разум и интеллект связан с душой, да? Но это мелко, а мы более высокое, мы духом общаемся с Богом. Поэтому интеллектуальное понимание Писания, рациональные богословские выводы не нужны. Нужно более духовное, более высокое общение, общение в духе. И поэтому, когда мы им говорим, что надо изучать Писание, изучать Библию, они говорят, это мелко, есть что-то более высокое, духовное, значит, общение. А под духовным общением они подразумевают субъективный мистицизм. Свои сны, галлюцинации, видения, ну и все, что с этим связано. В общем, трихотомия ведет к антиинтеллектуализму и борьбой с эмоциями в поклонении Богу. Да, у православных, например, не нужно выражать свои мысли. Но харизматики, они эмоциональную составляющую души, они любят. Интеллектуальную не любят. Зачем познавать Бога при помощи разума, при помощи души, как они учат, когда можно познавать Его, когда я общаюсь с Ним при помощи духа? Вот такое первое заблуждение. Второе заблуждение. Неверный взгляд на возрождение. Люди говорят, смотрите, до возрождения дух мертв. Дух мертв. Душа нет, тела нет. И в момент возрождения, они говорят, дух воскресает. Вот что такое возрождение. Библия говорит не так. Библия говорит, что весь человек духовно мертв. Весь человек отделен от Бога. И в момент возрождения весь человек получает новую природу и возможность общаться с Богом. Это очень важно. Третье заблуждение. Неверный подход к душепопечению. Смотрите, что они говорят. Дух для близкого общения с Богом. Значит, духовные проблемы. У человека, они говорят, могут быть три вида проблем. Духовные, душевные и физические. А Библия говорит, что у человека может быть два вида проблем. Физические и духовные. Если есть три вида проблем, тогда они говорят, духовные проблемы нужно решать где? Ну, раз это для Бога, значит, в церкви. Душевные проблемы, ну где, к хирургу с душевными же проблемами не пойдешь? К нему с проблемами тела, значит, это у нас больница будет. А душу где лечить? Нужно идти к психологу, да. Психологи-профессионалы, психологи решают. И это большая проблема, потому что психология, она построена на позиции атеизма. Предпосылки у нее атеистические, поэтому даже христианская психология – это как христианский атеизм. Вот это так попытка совместить. Здесь же очень просто нам душепопечение. Я веду душепопечение очень просто. Значит, если у тебя физические проблемы, болит зуб, отправляйся в больницу, я не помогаю. Правильно? Мы не можем помочь. Аппендицит, зуб, рука поломана, в больницу. Если тело цело, здорово, а проблемы есть, значит, это проблемы какого характера? Духовного. Значит, их решают где? В церкви. Церковь Христова, Библия. Вот это все, что нам достаточно для решения проблем такого рода. Таким образом, можно сказать, что трихотомия ведет к серьезным заблуждениям. Заблуждение в отношении роли эмоций, интеллекта, заблуждение в отношении возрождения серьезное, да? И самая большая проблема – заблуждение в душепопечении. Я думаю, что если пастырь придерживается вот такого взгляда, то он будет часто говорить, я не знаю, как решать ваши проблемы. Я не психолог и не врач. И будет тупик. Тупик. Вот почему сегодня многие люди, они имеют проблемы, никто их не может разрешить. Так что трихотомия создает опасную предпосылку для душепопечения. Дихотомия делает душепопечение очень простым. Физические проблемы в больнице решаются, духовные, Библия полностью достаточно. Дальше я вам скажу. Вот эта вот предпосылка трихотомическая, которая ведет вот к этому выводу, она атакует Библию. Получается, что Слово Божие недостаточно, да, для решения, а они признают, что это духовная составляющая человека, да, для решения духовных проблем человека. Библия решает только 50% духовных проблем, а на 50% ее не хватает. И это вообще плохо. И это действительно тупик. И это действительно ситуация, из которой церкви очень трудно выйти. И психологи, я немножко еще несколько слов уделю, они совсем другое говорят. Например, если приходит человек, который находится в грехе, кажется, в одной из книг там описывается, что женщина звонит психологу и говорит: «Я живу в грехе, у меня греховная связь с 7 мужчинами». Психолог ей говорит, он ей говорит: «Вам нужно потихонечку избавляться по одному мужчине там в неделю или за какой-то период, я не помню, до тех пор, пока у вас не останется один. А потом вам нужно найти церковь, в которой бы вас принимали, любили, никто бы вам не говорил о грехе, никто бы вас не осуждал. И так ваша проблема будет решена». Вот что говорят психологи. Что же говорит Библия? Что ей нужно сделать, этой женщине? Ей нужно немедленно оставить всех 7 и найти церковь, где есть церковная дисциплина, где обличают грехи и где ей будут говорить правду. И если она не оставит, ее отлучат. Это 2 разных абсолютно подхода. Понимаете? Да, то это просто дальше приходит человек, жена, например, приходит к психологу и говорит, что я не люблю своего мужа, люблю соседа, например. И изменяю мужу с соседом. Психолог, у них есть такой прием, переложить вину на другого. И психолог говорит: «Но это потому, что тебе, наверное, мужской ласки не хватает». И начинает ворошить ее прошлое. Какой у нее был отец? Наверное, был грубый, недостаточно ласковый с собой. Да, 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 был грубый, не ласковый. Какой муж? Муж тоже недостаточно ласковый, недостаточно нежный со мной. А, ну все, виноват отец, виноват муж, ты не виновата. Она платит эти $100, и такая счастливая идет опять к тому же болоту греха. Совесть ее мучает, ей плохо, она желает освобождения от вины. И он говорит: «Я беру твою вину и перекладываю на мужа и отца». Можно еще брата добавить, был брат, был, обижал, игрушки забирал. Все, еще брат виноват. Все виноваты, она не виновата. Что говорит Библия в этом случае? Библия в этом случае говорит: да, может быть, у твоего мужа есть какие-то проблемы, а может быть, очень серьезные. Даже, может быть, твой муж алкоголик, напивается и бьет тебя. Но если ты изменяешь ему, это твой личный грех, и ты лично виновна перед Богом, и ты лично должна жить с таким мужем свято. Вот что говорит Библия. Психологи такого никогда не скажут. Психологи начнут перекладывать вину на кого-то другого. Ну, у них много вот таких вот различных манипуляций. И поэтому мы считаем, что психология очень плохо. И мы видим в трихотомии предпосылку, которая дает место так называемой христианской психологии. Но это неправильно. Благословит нас Бог понимать, что человек двухсоставен, у него духовная составляющая, физическая составляющая. И все проблемы духовные решает Библия. Все. Нет ни одной проблемы, которую Библия не могла бы разрешить. Аминь.
Дополнительную информацию о служении Слова Истины можно найти на сайте www.slovo-istiny.com или по адресу: город Ростов-на-Дону, переулок Клязьминский, 19. Да благословит вас Господь!